Говорит Радио Свобода. Владимир Путин объявил, что будет самостоятельно выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в будущем году.
Конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют мне.
Европейский Союз продлевает санкции против России.
Предложение Путина, поскольку оно все-таки не соответствует тому, что на Западе ожидают, оно пока не будет рассматриваться как повод для смягчения санкций.
Предприятие «Маяк», отказывающееся признать массовый выбор в атмосферу изотопов радиоактивного рутения-106, разместила заказ на очистку от загрязнения обширного участка вокруг территории предприятия.
Что меня очень сильно удивило и просто шокировало, то, что они спустя 60 лет после аварии собираются реабилитировать территорию завода.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 14 декабря. Самым конкретным среди ответов Владимира Путина на вопросы журналистов в ходе его так называемой «большой пресс-конференции» было заявление о том, что в выборах президента в будущем году Путин намерен участвовать в качестве самовыдвиженца, хотя о желании и готовности поддержать его правящая партия «Единая Россия» заявляла многократно. Насколько строг порядок самовыдвижения на президентских выборах, в состоянии ли конкуренты Владимира Путина выполнить условия этого порядка? Мой собеседник, калининградский юрист Алексей Елаев. Итак, согласно российскому выборному законодательству, самовыдвиженцу на президентских выборах нужно собрать 300 тысяч подписей в свою поддержку, но ведь речь, судя по всему, не только об этом. Есть еще масса временных и территориальных ограничений при сборе подписей. Какие из них вы бы выделили, и если учитывать сроки именно нынешней президентской кампании, то какие особенности есть у нее?
Но сроки этой президентской кампании, они стандартные, поэтому в целом Совет Федерации, если он завтра планирует назначать дату выборов президента, он не выходит за сроки назначения, то есть выход за сроки был бы 17 числа, то есть в воскресенье истекает срок, должны быть назначены выборы. Поэтому если завтра Совет Федерации примет постановление и в субботу оно будет опубликовано, или же завтра на портале интернет-информации, ну, там смотря где, то все сроки будут исходить от даты публикации постановления Совета Федерации о назначении президентских выборов. Кандидату, который выдвигается в порядке самовыдвижения, а не политической партии, ему необходимо будет собрать инициативную группу избирателей по его выдвижению. Это не менее чем 500 человек, причем о собрании он должен уведомить не ранее, чем за 5 дней. О проведении такого собрания подпись каждого из этих 500 человек во время собрания должна быть удостоверена нотариально. И потом, после проведения этого собрания и представления документов в Центральную избирательную комиссию, Центральная избирательная комиссия проверяет документы и принимает решение о регистрации либо отказе в регистрации инициативной группы по выдвижению кандидата. И только после этого кандидат, после того, как будет зарегистрирована эта инициативная группа, кандидат вправе открывать избирательный счет и вправе осуществлять сбор подписей.
Но ведь эти подписи нужно собирать в разных регионах. Нельзя, скажем, только в Центральном округе собрать все эти 300 тысяч подписей. Насколько я понимаю, нужно еще иметь представительство в самых разных регионах. Их должно быть, если я не ошибаюсь, более 40. Это ведь тоже, как я понимаю, очень сильно усложняет задачу сбора подписей.
В данном случае сейчас количество подписей меньше, чем 6 лет назад. 6 лет назад надо было собрать не менее 2 миллионов подписей. Сейчас подписи надо собрать 300 тысяч для самовыдвиженца и 100 тысяч для того, кто выдвинут политической партией. Эта цифра значительно меньше, чем раньше, потому что мы понимаем прекрасно, что собрать 2 миллиона подписей – это задача, которая в такой срок, задача, сопоставимая по сложности с войсковой операцией. Я в 2004 году участвовал в сборе подписей, и я понимаю, что это очень сложно в таком объеме собирать подписи. А 300 тысяч, не больше, чем по 7,5 тысяч подписей от каждого субъекта федерации, это уже не такая большая величина, но все равно требует, по большому счету, чтобы у кандидата были какие-то структуры в регионах, потому что это невозможно самостоятельно ездить по регионам и собирать за себя подписи. Это понятно.
Ну и давайте тогда представим себе, что у оппозиционера Алексея Навального нет вот той судимости, которая мешает ему избираться президентом. Правда, сам он это не признает. Но смог бы он, по-вашему, учитывая то, что у него есть избирательные штабы в самых разных российских городах, собрать в срок необходимое количество подписей?
Несомненно, это возможно. Тут, конечно, насколько я понимаю, какие-то штабы, структуры есть. Поэтому 7,5 тысяч подписей от субъекта, это, например, если у вас в штабе занято, ну, например, человек 50, это примерно там по 120 подписей с человека. То есть каждый может пройти по своему и соседнему дому и собрать эти подписи. То есть ничего сложного особо в этом нет. Но если у вас меньше людей, понятно, эта задача усложняется. Необходимо исходить из того, что все-таки необходимо иметь более-менее разветвленные структуры для сбора подписей. Понятно, что существует неизвестно о наличии каких-то таких организаций, которые оказывают эти услуги на платной основе, но это понятно, потому что ну, будет спрос, будет предложение. Но в целом, если вы просто хотите с кондачка выдвинуться в президенты одной из крупнейших стран, то это понятно, это невозможно. Это необходимо быть ну, кем-то поддержанным и не просто так с улицы.
Ну и я тогда не могу не спросить вас по поводу Ксении Собчак, которая тоже желает стать кандидатом в президенты. Она сейчас у всех на слуху. Пока непонятно окончательно, будет ли она выдвигаться от какой-то партии или станет самовыдвиженцем. Ну, предположим, что второе, что она захочет стать именно самовыдвиженцем. Можно ли тогда однозначно сказать, что без какого-то серьезного административного или очень серьезного финансового ресурса она просто не сможет в нынешние сроки выполнить положение порядка самовыдвижения?
А сбор подписей – это всегда достаточно серьезное мероприятие. И если у вас нет серьезного ресурса, финансового, человеческого, что тот же финансовый, только по-другому сформулированный, иного какого-то ресурса, вы физически не можете избираться. Но это логично, потому что существуют некоторые фильтры, которые должны в демократическом обществе определять, кто может, а кто не может быть кандидатом. И эти фильтры, прежде всего, это поддержка человека народом. Если у вас есть соответствующая поддержка, то вы это сделаете. Если у вас нет поддержки, то вы этого не сделаете. Поэтому, насколько мне известно, сейчас у Ксении есть какие-то региональные координаторы, по крайней мере, Facebook говорит об этом. И мне известна личность такого человека в Калининградской области. Поэтому, как я понимаю, сейчас эти структуры остаются.
Ну и если в целом оценивать вот этот порядок самовыдвижения на выборах президента России. Вы только что упомянули, что есть фильтры, эти фильтры действительно необходимы, но насколько, на ваш взгляд, если, конечно, такой вопрос уместен юристу, насколько, на ваш взгляд, эти фильтры жесткие, насколько они ограничивают с точки зрения, ну, может быть, каких-то демократических взглядов участие людей в выборах президента России?
Ну, с учетом того, что в России проживает, насколько я помню, 109 миллионов избирателей, то сбор подписей менее 0,3% от числа избирателей в поддержку самовыдвижения для серьезного кандидата, у которого есть сколь-либо сильная поддержка, не должно быть препятствием, поскольку мы знаем громадное количество прецедентов сбора 2 миллионов подписей в поддержку выдвижения кандидата. А эта задача почти в 10 раз проще.
Порядок самовыдвижения на президентских выборах в России мы обсуждали с калининградским юристом Алексеем Елаевым. Вы слушаете программу «Время свободы». Европейский Союз продлит еще на полгода санкции против России. Такое решение официально будет принято на саммите ЕС, который открылся сегодня в Брюсселе, но анонсировано это решение было заранее. Видимо, для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, позиция Евросоюза в отношении политики Кремля в украинском кризисе остается прежней, жесткой. Основные санкции, срок которых истекает в конце января, будут продлены до середины 2018 года. 2018 года. Мотивы Евросоюза и возможность изменения его политики в отношении России и Украины в интервью обозревателю «Радио Свобода» Ярославу Шимову анализирует немецкий политолог, научный сотрудник Института Евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд.
Андреас, Евросоюз намеревается на нынешнем саммите в очередной раз продлить санкции против России из-за недостаточного исполнения Минских соглашений. Но вот эта формулировка, она повторяется практически каждый раз и стала своего рода политическим заклинанием. На ваш взгляд, само требование о выполнении Минских соглашений в их нынешнем виде всеми сторонами, оно остается реалистичным?
Ну, оно реалистично в том смысле, что это пока что единственное соглашение, которое мы имеем, и там есть некая конкретика, что именно записано в Минских соглашениях, часто критикуется, но понятно, что в требованиях Европейского Союза к России тут имеется в виду выполнение тех пунктов, которые относятся к военным вопросам и вопросам безопасности. То есть, в первую очередь, это перемирие, там, обмен военнопленными, отвод тяжелого оружия и так далее. Это как бы так однозначно не говорится, но всем как бы понятно, что об этом идет речь. И мне кажется, это реалистично. И нужно дальше этого требовать и продолжать санкции, пока эти пункты не выполнены.
С другой стороны, вот в этом году Путин пытался демонстрировать относительное миролюбие. Можно вспомнить его согласие с планом размещения миротворцев международных в Донбассе, относительно умеренную недавнюю реакцию на санкции Международного олимпийского комитета против России, связанные с допинговым скандалом и так далее. На ваш взгляд, это просто политическая игра или такое поведение Кремля может быть для Евросоюза поводом для постепенного смягчения санкций в будущем?
Я думаю, это пока что не настолько серьезно, то, что предлагается Москвой, что оно будет рассматриваться в Европейском Союзе как повод для смягчения санкций. Потому что то, что Путин, например, предложил касательно маленького контингента миссии ООН, это не соответствует тому, что до этого обсуждалось касательно такой миссии. Предложение Путина, то речь идет только о неких охранниках для наблюдателей ОБСЕ от ООН. До того в украинской дипломатии и в международной дипломатии обсуждался вопрос о полноценной миротворческой миссии и вооруженной миротворческой миссии ООН на всей территории так называемых ДНР и ЛНР, и в частности на границе между Украины и России. Поэтому это предложение Путина, поскольку оно все-таки не соответствует тому, что на Западе ожидают, оно пока не будет рассматриваться как повод для смягчения санкций.
Если брать украинскую сторону, в последнее время политическая ситуация в Украине снова стала неспокойной, в том числе из-за факторов, связанных с деятельностью Михаила Саакашвили после его возвращения в страну. По вашим наблюдениям, эти события как-то повлияли на отношения Киева и ЕС? Или там больше играет роль темпы украинских реформ, которые тоже, по многим оценкам, нельзя назвать удовлетворительными?
Ну, я бы разделил тут вопрос Донбасса и Крыма и конфронтации с Россией от вопроса вот внутренних Украины, то есть вот эти столкновения, которые были в Киеве, и вопросы реформ. Ну, для Европейского Союза, конечно, для продолжения поддержки, в частности финансовой поддержки Украины, важно, чтобы в Украине были заметные реформы и, в частности, были продвинуты те реформы, которые касаются там ограничения коррупции и отхода от вот этих так называемых олигархических методов и ну от такой вот неопатримониальной, она еще называется системой, как это в политологии определяется, вот то есть система, в которой строится отношение между патроном и клиентом, патрональная система она иногда называется. То есть это для Европейского Союза важно для того, чтобы оправдывать перед избирателями стран Европейского Союза продолжение поддержки Украины, в частности финансовой поддержки. И это действительно очень серьезный вопрос, но мне кажется, это не настолько влияет на позицию Европейского Союза касательно Донбасса и Крыма.
Может эта позиция как-то меняться в ближайшие месяцы в зависимости от того, чем закончится нынешняя непростая политическая ситуация в Германии, где первый раунд коалиционных переговоров сорвался, сейчас начинаются переговоры о продолжении большой коалиции. Если социал-демократы вернутся в правительство, может это означать более мягкую линию Берлина в будущем в отношении Кремля?
Насколько мне известно, тут только один вопрос обсуждается, а именно то, что часть сегодняшних санкций может быть снята в обмен на частичный прогресс на Донбассе. То есть, если, скажем, будет стабильное перемирие, тогда, это сейчас обсуждается в Германии, например, можно было бы предложить снятие части санкций. Вот такого рода смягчение я себе могу представить, но и то оно как бы не ясно, как именно это будет выглядеть, потому что это как бы противоречит изначальной позиции Европейского Союза лета 2014 года, когда главный раунд санкций вводился, говорилось о полном восстановлении украинского суверенитета во всем Донбассе. Поэтому пока что нет насчет этого конкретного решения, и даже если будет некое решение о смягчении условий санкций, я бы это вот так назвал, тогда это будет четко привязано к реальному прогрессу на месте уже, то есть на Донбассе, и воплощению хотя бы некоторых пунктов Минских соглашений.
В принципе, отношения с Россией и украинский кризис, они не отходят для Европы совсем на задний план, поскольку вот сейчас, допустим, не просто идут переговоры с британским правительством об условиях Брексита. Может случиться так, что то, что происходит на востоке от Европейского Союза, станет для европейских политиков значительно менее важным, чем то, что происходит на Западе? Я имею в виду те же проблемы с Брекситом.
Да, такая тенденция уже наблюдается. Есть еще целый ряд других конкурирующих тем. Это вот распри, который сейчас между Европейским Союзом с одной стороны и Польшей, и Венгрией с другой стороны. Есть вызов вот большого количества беженцев, есть вот эти ссоры или распри тоже между Европейским Союзом и Соединенными Штатами, то есть президентом Соединенных Штатов. То есть, да, есть сейчас целый ряд таких отвлекающих тем, и, наверное, уже дипломатия от этого страдает, и объем внимания западной общественности, он, конечно, ограничен, и сейчас Украина снизилась на третьестепенную, я бы так сказал, ступеньку вот в иерархии тем, которые обсуждаются на Западе. Но, тем не менее, я думаю, что эта вот политика касательно санкций, она была введена, и она будет продолжаться, если не будет реального улучшения, потому что иначе бы Европейский Союз бы потерял бы свое лицо. И все-таки есть сильная группа поддержки для Украины в Европейском Союзе. Ну, это в частности Германия, это восточноевропейские страны, это другие тоже западноевропейские страны. И поэтому пока что вот это отвлечение, оно не приведет к смягчению позиции относительно России.
А вот вы уже упомянули распри в Европейском Союзе, касающиеся противостояния Брюсселя с одной стороны и, в частности, Польши, а также в целом Вышеградской четверки по вопросу о миграции. В Польше там более широкий конфликт, связанный с внутренними реформами, проводимыми националистическим правительством. Эта ситуация, насколько она может повлиять, этот раскол по линии Запад-Восток внутри ЕС, насколько он может повлиять на отношения Европейского Союза с Россией и Украиной в наступающем году?
Да, это вот отвлекает, конечно, и подрывает европейское единство. Главный конфликт я тут вижу скорее между Европейским Союзом и Венгрией, которая еще дальше, чем Польша пока что пошла вот в ограничение демократических правил в стране. Видимо, этот ссор будет продолжаться. Сейчас в Польше новый премьер-министр, который, как я надеюсь, будет более рационально к всем этим проблемам относиться. Но действительно, это сейчас не вовремя вот этот ссор внутри Европейского Союза, когда нужно сохранять единство ввиду того, что Россия там проводит в Украине, в Южном Кавказе и вообще в Восточной Европе. Но это не обязательно означает вот эти распри внутри Европейского Союза, что
общая позиция будет меняться относительно внешней политики Европейского Союза. По крайней мере, пока я не вижу признаков того, что это повлияет как-то на единство Европейского Союза касательно Донбасского конфликта.
Продление санкций Европейского Союза против России с немецким политологом Андреасом Умландом обсуждал обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Продолжаем программу «Время свободы». Советник генерального директора завода «Маяк» в Челябинской области Юрий Мокров заявил на пресс-конференции в интернете, что предприятие регулярно обрабатывает рутений-106. Мокров при этом утверждает, что «Маяк» не может быть источником каких-либо крупных утечек. По его словам, выбросы завода настолько незначительны, что их, цитата, можно видеть только в дымоходе завода. Представитель атомного предприятия, подозреваемого в том, что в сентябре и октябре он оказался источником радиоактивности над Европой, признал, что объект испускает изотоп. Российские официальные лица в ноябре сообщили о высоких уровнях рутения-106 в районах, близких к заводу «Маяк». Однако представители комбината «Маяк» настаивают, что он не мог быть источником загрязнения, поскольку не извлекает изотоп и не проводит какие-либо операции, которые могут привести к его освобождению. При этом любопытно, что «Росатом» в самом конце ноября объявил тендер на очистку территории НПО «Маяк» от последствий радиоактивного загрязнения после аварии 1957 года. Обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский беседует с экологом-правозащитником Надеждой Кутеповой, которая занималась защитой прав жертв радиационного облучения в Челябинской области.
Мы обнаружили на сайте госзакупок российских любопытный документ. Это заказ на выполнение следующих работ. Реабилитация радиоактивного загрязненного участка на территории завода «Маяк» площадью 30 тысяч квадратных метров. Цена контракта 30 миллионов рублей. Заказ размещен 29 ноября этого года. Вот прям совсем недавно. Что это могут быть за работы, Надежда, как вы считаете?
Что такое работы по реабилитации радиационно загрязненной территории, если говорить простым языком? То есть это, как правило, снятие почвы, слоя почвы с имеющейся на ней растительностью и засыпание этой территории другой свежей почвой. Я посмотрела этот контракт, и действительно я убедилась в том, что они предполагают снять имеющуюся растительность, снять почву загрязненную и засыпать это новой почвой. Что меня очень сильно удивило и просто шокировало, то что они спустя 60 лет после аварии собираются реабилитировать территорию завода 235. Здесь нужно вспомнить о том, что авария 57 года действительно произошла на этом же заводе, в хранилище жидких высокоактивных отходов.
Надежда, а из чего мы делаем вывод, что речь идет об аварии 57 года?
Дело в том, что к этому контракту прикладывается набор документов, которые разъясняются, какие виды работ они бы хотели сделать. Там идет описание видов работ, вот описание той ситуации, загрязнения, которое имеется, и описание того, что они хотят заказать сделать. Вы знаете, еще не видя этих пояснений, а видя только закупку, я предположила, что сейчас «Росатом», если будет что-то проводить, какие-то работы по реабилитации, объяснит это все аварии 57 года. Но, извините, если мы посмотрим, то официально работы по ликвидации последствий аварии закончились в 62 году. И все люди, которые участвовали впоследствии ликвидации этой аварии, они, согласно закону, имеют статус ликвидаторов. То есть получается, что в 2017 году внезапно, во время, совпадающее с временем обвинения «Маяка» о том, что, возможно, произошел выброс рутения, «Росатом» неожиданно решает вновь реабилитировать территорию. А почему-то не в 2015, не в 2014, не даже там в 2000-м такая идея ему в голову не приходила.
Трудно сейчас «Росатому» проводить любые работы, все будет казаться похожим на попытки спрятать рутениевую аварию. Но ведь можно предположить, что нашлись деньги вот только сейчас или просто ждут журналистов, посмотрели, что на самом деле земля грязная, журналисты не разбираются, подумают, что это рутений, а это может быть уран какой-нибудь, и решили скопать землю. Почему нет? Показуха такая.
Ну, безусловно, так тоже может быть. Вот. Дело в том, что есть такая федеральная целевая программа, которая называется «Ядерная и радиационная безопасность». Она принимается каждые 5 лет, и, например, сейчас действует программа 2016-2020. В эту программу «Маяк» может включить все, что угодно, любые работы по реабилитации любых территорий. Например, даже старые, отработанное ядерное топливо и отходы, утилизацию отходов, засыпка озера Карачай, реабилитация течи там в каком-то месте, да, все это вернется в рамках этой программы. Там выделяются бюджетные деньги, и они тихо себе работают, периодически что-то публикуют, но это такая для них текущая рутинная деятельность. Почему вдруг Росатом озаботился аварией 57-го года, именно после обвинений в загрязнении территории рутением?
Именно на том заводе, где его, как вы сами рассказывали в нашем эфире, как раз вот готовят к захоронению, да?
Да, и именно на этом заводе, то есть это завод номер 235, официально он называется радиотехнический РТ-1, или еще он называется завод по переработке отработавшего ядерного топлива. И вот эти вот высокоактивные отходы, они какие-то, в общем, все время у маяка с ними происходят какие-то несчастья.
По тем параметрам, которые обнаружили превышение радиационного фона в Европе и в России, можно говорить о количестве, возможном количестве попавшего в атмосферу вещества?
Вы знаете, я думаю, что говорить об этом количестве очень сложно, потому что даже то, что я вижу, такую научную перепалку между специалистами различных научных школ и специалистами различных стран, указывает на то, что они делают, они создают математические модели, фактически проводят такую математическую экстраполяцию, предполагающую, что это могло бы быть и сколько бы это могло бы быть. Но никто сейчас вам этого, конечно, не скажет. Может быть, здесь еще я могла упомянуть, почему «Маяк» и «Росатом» будут скрывать до последнего информацию об этой аварии. Это, конечно, связано с тем, что они не хотят при остановке рабочей печи остекловывания. Потому что, когда мы говорим, требуем проведения расследования, что должно быть сделано? Должна прийти Генеральная прокуратура, приостановить работу печи остекловывания, изъять всю проектную документацию печи, установить, что печь была построена с нарушениями, неуполномоченными на то организациями, и прекратить работу этой печи. И вот это будет достаточные результаты вот такой проверки. А пока печь продолжает работать, а никто не проверяет, как она была построена, мы все являемся задолжниками подобной ситуации в будущем.
Обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский беседовал с экологом-правозащитником Надеждой Кутеповой. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск немецкого концерна «Сименс» к его российскому партнеру «Технопромэкспорт» с требованием вернуть турбины, которые были отправлены в аннексированный Россией Крым. Суд также отказал «Технопромэкспорту» во встречном иске о признании недействительными пунктов контракта с «Сименс», которые запрещали поставки турбин в Крым в обход санкций Евросоюза. Ранее арбитражный суд Москвы дважды отклонил требование «Сименс» наложить арест на 4 турбины, которые были поставлены на Крымский полуостров в 2017 году. Германский концерн также требовал прекратить монтаж турбин, который уже ведется российской стороной, и запретить любые сделки с этим оборудованием. Израиль принял решение закрыть границу с сектором Газа. Оно распространяется на 2 пограничных перехода – товарный Керем-Шалом и пешеходный Эрес. Вечером в среду израильские военные сбили 3 ракеты, выпущенные из сектора Газа. Информации о пострадавших при обстреле не поступало. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о признании им Иерусалима столицей Израиля. Он объявил о переносе туда из Тель-Авива американского посольства. После этого начались столкновения палестинцев и израильтян. Вчера глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил о намерении выйти из всех соглашений с Израилем, начиная с соглашений, заключенных в Осло в 1993 году. Ассоциация театральных критиков России признала бывшего директора Гоголь-центра Алексея Малобродского, который находится под арестом по так называемому делу 7-й студии, «Человеком года» с формулировкой «За честь и достоинство». Малобродского обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных театральной компанией «7-я студия», основанной художественным руководителем Гоголь-центра режиссером Кириллом Серебренниковым. Сумму ущерба следствие оценивает в 68 миллионов рублей. Малобродский находится в СИЗО, своей вины он не признает. Послушайте программу «Время свободы», и сейчас у нас опрос на улицах Москвы. Что вас не устраивает в нынешней системе власти в России? Такой вопрос москвичам и гостям российской столицы задавала Елена Поляковская.
Все устраивает. В нынешней системе российской власти меня не устраивает немножечко то, что некоторые правила, которые устанавливались, например, Конституцией Российской Федерации, они не все соблюдаются, и если вдруг происходит какое-то нарушение прав человека, то они не наказуемы людям, которые их совершали.
Зарплата депутатов. Работяги получают копейки, а они по несколько тысяч.
рублей, сотен причем.
То, что она не меняется абсолютно. То есть наше государство, оно же демократическое, поэтому, ну, это противоречит, по-моему, всем законам демократии.
Ничего не устраивает.
Я бы вообще всех поувольняла там. Все устраивает.
В системе российской власти пенсии очень сильно не устраивает. У меня бабушка на 7 тысяч живет, меня очень это не устраивает. Она прожила, ну, как бы она уже ветеран, как бы, но вот, не устраивает. Вот что, например, с мамой мы тоже, вот пенсионная в основном не устраивает. Ну и у нас идет, как бы, вот школы, например, сейчас система образования с ума сошла, дети не знают, куда на стены лезут, вот это тоже мне не нравится. А еще не нравится коррупция в нашей власти, то есть что постоянно все воруют и все постоянно чинят, а деньги непонятно куда деваются.
Не устраивает, что у нас везде ложь. И на местах, и в самом наверху. Вот ложь, лгут все чиновники, все руководители и так далее. Это самое большое, что у нас из пороков в нашей системе. Ну, коррупция я уже не говорю. Потом уже и коррупция и прочее.
Меня не устраивают провокационные вопросы журналистов. Это меня не устраивает. А все, что касается власти, то это проблема не власти, а проблема тех, кто ее выбирает. Поэтому мы несем ту же ответственность совершенно, что и власть.
То, что они не думают о перспективе, да, о будущем.
Так прохожие на улицах Москвы отвечают на вопрос, что вас не устраивает в нынешней системе власти в России. Опрос провела Елена Поляковская. Вы слушаете «Радио Свобода». 80 лет назад, в середине декабря 1937 года, началась так называемая «Нанкинская резня», в ходе которой японскими оккупационными войсками в китайском городе Нанкин были убиты, по разным данным, от 40 до 300 тысяч китайцев, гражданских лиц и разоруженных солдат. Несколько главных виновников этих преступлений были осуждены Международным военным трибуналом для Дальнего Востока и Нанкинским трибуналом по военным преступлениям. Однако до сих пор нанкинская резня остается очень чувствительным вопросом, в том числе в китайско-японских отношениях. Из Японии в последнее время нередко раздаются заявления о том, что масштабы трагедии преувеличены в пропагандистских целях, а военные преступления в Нанкине просто не совершались. В Китае, в свою очередь, крайне недовольны тем, что многие виновные в резне, в том числе член императорской семьи принц Осака, не понесли наказания, а японские официальные лица регулярно посещают места захоронения людей, которые считаются в Китае военными преступниками. О роли нанкинской резни в китайской исторической памяти рассуждает руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов. Вопросы ему задавал Александр Гостев.
В последние годы новейшая интерпретация событий и массовых преступлений 78-летней давности, то есть события Второй мировой войны вокруг нее и накануне ее, которые вроде бы должны были уже стираться потихоньку из памяти, они очень активно стали вновь использоваться в государственной пропаганде, в России в первую очередь. Постоянно, смотрите, в том числе из уст самых высокопоставленных политиков и чиновников, звучат всякие агрессивные намеки, вроде «можем повторить», слово «фашист» стало заезженным, да, георгиевские ленточки затертыми от такого частого и неуместного местного совершенно употребления. А вот в Китае подобное появилось?
Нет, на таком уровне в Китае не существует, хотя есть тенденция, что Китай к этому идет. Россия и Китай находятся на несколько разных уровнях собственного развития. У Китая есть колоссальная восходящая вверх составляющая, не только экономическая, но прежде всего политическая. Но Китай, который, казалось бы, всегда должен опираться на свою традицию, он активно смотрит в будущее, не случайно в Китае появилась такой лозунг «Китайская мечта». Это политический лозунг, политическая повестка дня, которая, по сути дела, соединяет будущее и прошлое. Что такое китайская мечта для китайцев? Это не какая-то абстракция и не просто политически обусловленная национальная идея, которую кто-то вбросил в китайский народ. Это желание, в прямом смысле, любого китайца, чтобы Китай вышел на тот уровень уважения, на тот уровень экономического могущества, которым Китай обладал до занятия Китая иностранцами, то есть до 19 века. То есть здесь вот эта вот историческая компонента действительно существует и активно обыгрывается. Но при этом Китай не старается все время перемалывать вот эти вот комплексы. У Китая есть свои обиды, но от комплексов Китай уже избавился, потому что, ну, он показал всему миру, что действительно он может заткнуть за пояс сейчас практически любую страну. И при этом есть некоторые вещи исторические, от которых Китай никогда не откажется, в том числе от позиционирования себя как обиженной страны. Это вот как раз связано и с нанкинской резнёй, которая обыгрывается. И, например, с таким тезисом, что по китайским понятиям Вторая мировая война началась не в 1939 году, а в 1937 году, 7 июля, то есть нападение Японии на Китай. И в этом случае тогда Китай тоже обретает совсем другое звучание, как полноценный участник Второй мировой войны, более того, ну, в известной степени первая жертва Второй мировой войны. Единственное, в Китае не звучат никогда лозунги, что можем повторить или покажем всем, потому что это было бы с точки зрения Китая скорее даже не просто агрессивная риторика, а позиция огрызающегося слабака, который хочет кого-то в очередной раз укусить, но не обладает теми же самыми способностями, как бы это было раньше. Поэтому Китай крайне осторожен в таких высказываниях.
Большинство китайцев, включая молодых людей, которые, как принято считать, во всем мире сейчас историей, мировой политикой, географией не интересуются. Они о событиях в Нанкине 80-летней давности знают, и помнят ли они до сих пор? Или нынешние власти им не дают забыть?
Это все изучается в курсе школьной истории. То есть, конечно же, на уровне массового сознания китайцы знают, что была такая резня, и японцы во всем виноваты. И китайская пропаганда не дает забыть целый ряд ключевых позиций, но при этом не старается их особо раздувать. Это просто государство заряжает молодых людей некоторыми идеями. Это разговор и о отторгнутых от Китая территориях в период 19 века, но прежде всего территориях, связанных с действиями иностранных держав Китая после опиумной войны. Это вот события Второй мировой войны, потому что одна из особенностей так называемых азиатских национальных идей – это жесткое противопоставление себя, как обиженного, угнетенного, но развивающегося, и всего остального мира. Это типичный азиатизм, который, как мы видим, сегодня присутствует далеко не только в азиатских государствах. Я обращу, кстати, внимание, что мы почему-то привыкли говорить, что Китай очень много обижается на другие страны, но ведь у Японии есть такая же риторика. Практически каждое азиатское государство, и Филиппины, и Вьетнам обыгрывают вот эту идею национальной обиды, которая очень бережно и нежно пестуется руководством страны.
В КНР и других государствах Азии, как я заметил, в последние годы все чаще политики и общественность возмущаются тем, что в Японии, в свою очередь, все чаще стали звучать голоса ревизионистов, тех, кто отрицает преступления, совершенные японцами в ту эпоху. Почему эта проблема вдруг сейчас стала острее? И насколько она осложняет нынешние китайско-японские отношения?
Она не стала острее, она стала просто широко обсуждаться в публичной сфере. Здесь и интернет играет свою роль, и массовые блоги, которые ведут в том числе и молодые китайцы, которые действительно не обязательно по политическим мотивам, но в том числе по душевным мотивам пишут антияпонские блоги. И здесь это понятно. Почему? Потому что когда Китай рос чисто экономически, то есть внутри себя, и рос очень успешно, основным драйвером был именно вот цифры экономического роста, когда они тикали как счетчик, и, казалось бы, все нормально. Но сейчас у Китая наступает экономическое замедление, что, в общем, является с точки зрения именно экономики нормальным явлением, но государству, скорее всего, надо перенаправить идеи рядовых китайцев вновь на национальные обиды, чтобы уже они стали драйвером к росту и расширению Китая. Действительно, в китайской прессе практически каждую неделю публикуются антияпонские статьи, которые как раз обыгрывают и события Второй мировой войны, и события послевоенные, но ведь есть и объективные причины к этому. В Японии действительно активно возвращаются, если не к оправданию японского национализма, то, по крайней мере, к объяснению, что под этим были некоторые объективные причины. Я напомню одну вещь, которая часто выпадает из нашего сознания, что Япония в тот период, передвоенный, предложила, казалось бы, очень здравую концепцию под названием «Азиатская сфера сопроцветания». То есть та концепция, которая должна была создать в Азии общую сферу стран, которые в кавычках, а может быть и напрямую, были обижены Западом. Это были и Филиппины, и Бирма, и то есть те страны, которые потом были оккупированы Японией, и Китай сам по себе, и которые должны были сформировать новый азиатский мир, который противостоит Западному. И здесь Япония, с одной стороны, безусловно, была союзником Германии, по крайней мере, по договорам, а с другой стороны, предлагала Азии новый выход и новое лицо. Правда, это делалось под эгидой Японии. И Япония себя рассматривала как лидера вот этой азиатской сферы сопроцветания, которая должна была вытянуть азиатские страны в новый мир, в новую эпоху, ну и на новый уровень развития. Правда, методы для этого оказались агрессивными. Собственно, то, что и привело к войне на Тихом океане. Но я обращу внимание, что японцы сейчас активно возвращаются к обсуждению этой идеи, именно как исторической идеи, говоря, собственно говоря, а что в нем было, в ней было плохое? Ведь то, что сегодня предлагает Китай, в том числе пояс и путь, это тоже попытка, прежде всего, создать сначала в Азии, потом шире, чем Азию, новое такое комьюнити стран, которые не удовлетворены нынешним прозападным миром, для которых предлагаются новые концепции.
Как сами китайцы объясняют случившееся тогда и в Нанкине, и вообще все массовые преступления против человечности, вот военные преступления той войны, которая началась между Японией и Китаем? Почему миллионы японцев превратились в садистов-маньяков, по их мнению? Вот с учетом, кстати говоря, общности традиций и культур того, что Япония вообще в истории ранее несколько веков заимствовала у Китая все, начиная от письменности и кончая там бытовыми ремеслами.
Вот это как раз и есть, собственно, вопрос номер один. Китай рассматривает Японию как взбунтовавшегося ребенка достойных родителей, который очень много от них взял и потом взял и изменил же им. И произошло это не даже в период Второй мировой войны, а значительно раньше, когда Япония, отказавшись подчиняться китайскому императору, начала самостоятельную политику, самоизолировалась и даже нападала на южные провинции Китая. Обычно это считалось нападениями японских пиратов, хотя в реальности это были регулярные самурайские войска. Это первый момент, когда Китай передал, по сути дела, Японии целый ряд национальных традиций и нравов, и одежд, и конфуцианские учителя преподавали, а потом Япония так грубо себя поступила. Первичная обида и, скажем, вот первичная травма, говоря таким, в кавычках, фрейдистским языком, она заложена именно в этой измене. Второй момент, как объясняет Китай, Япония – это единственная страна Азии, которая однозначно в XIX веке стала на сторону иностранцев, то есть западников. И если до XIX века в Азии был, безусловно, национализм, но так называемый мягкий национализм, китайцы, грубо говоря, не любили японцев, китайцы критически относились к монголам. Китай, я напомню, много раз подпадал под владычество некитайских народов. Это и манчжуры, это и монголы, это и тангуты и так далее. Но это были, как говорится, свои. А вот когда приходят западники, совсем другие люди, и вдруг страна, такая страна, как Япония, однозначно становится на их сторону, участвует в агрессии против Китая, это был, пожалуй, второй период травмы. Третий период травмы – это то, что Япония действительно выступает с западным миром в период Второй мировой войны. Именно так объясняется это и в китайской историографии. Вот эта вот ось Рим-Берлин-Токио – это ось, которая крайне задела им национальное самосознание китайцев. И Китай говорит, что это привело к тому, что никаких других методов, кроме как садистские издевательства над китайскими и другими народами, японцы просто не знали и не могли делать.
С руководителем Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве китаистом Алексеем Масловым беседовал Александр Гостев. Что такое республиканизм? Может ли он быть альтернативой модели либеральной демократии? Это тема очередного выпуска программы «Петербург свободы», который на волнах «Радио Свобода» ведет Татьяна Вольская.
Перспективы развития республиканизма в России мы обсуждаем с профессором факультета политических наук и социологии Европейского университета в Петербурге Олегом Хархординым, ведущим научным сотрудником Института российской истории Российской академии наук Павлом Лукиным и научным сотрудником Центра Республика, доцентом Школы социально-гуманитарных наук Высшей школы экономики Виктором Каплуном. Первый вопрос Олегу Хархордину. В чем же все-таки разница между либеральной и республиканской моделью государственного устройства?
Это разные концепции свободы. Например, наши либералы были уверены, что надо просто скопировать 90-е годы западные законы, завести якобы свободный рынок, и все сработает само собой. Республиканизм говорит, что важно участие людей в политической системе, а не только периодический поход к избирательным урнам раз в 4 года, и это все решит. Если не существует участия, если не существует определенного типа гражданина, которому не все равно, то, значит, вся эта машинка политическая не будет вертеться, формальное копирование институтов не сработает. Само название республиканизм обобщает очень простую мысль. В 20 веке основное теоретическое соревнование шло между марксизмом, как то, что определяло лицо 20 века, и либерализмом, который в какой-то момент даже думал, что он проиграл позиции. В конце века он решил, что, наоборот, выиграл. И вот тогда все те, кто занимался исследованиями о том, как люди жили свободно до того, как появился этот мальчик, который существует всего 200 лет, именно либерализм, сказали, послушайте, есть 2000-летняя традиция, вот давайте мы ее обобщим и покажем, что есть только не те обычные способы жить свободно, которые нам рассказывает как единственно возможный либерализм последние 200 лет.
Значит, есть разные модели свободы, да?
Ну, скажем, республиканское понимание свободы отличается от либерального. Либеральное понимание смешно сформулировано абсолютистом Гоббсом первоначально, а потом Лок его более-менее продлевает, развивает. Это свобода от внешнего вмешательства. Республиканское понимание, оно заключается в том, что ты свободен, когда ты принимаешь те законы, по которым ты живешь. Или это свобода не попасть под произвол другого. Вот это понимание, либерализм считает, что раз там есть ограничения, которые даже самоналоженные, значит, это уже не свобода. С точки зрения классического понимания в республиканизме, начиная от Греции и Древнего Рима, если даже ты не испытываешь ограничений сейчас, но ты потенциально имеешь статус человека, зависимого от другого, и тот может в любой момент вспомнить, то ты все равно находишься в ситуации несвободы. Пример – это басни Эзопа, где раб может повелевать хозяином, наслаждаться жизнью, обжираться, радоваться. Хозяин может находиться в худшем материальном или духовном состоянии, чем он. Но это не меняет их сущностного различия, потому что в какой-то момент хозяин может проснуться и указать рабу на его место.
Скажите, Виктор, вы согласны вот с определением, данным Олегом?
Важно, конечно, помнить, откуда взялся этот принцип негативной свободы, как его называют, который в явном виде был сформулирован Исаи Берлином в работе «Две концепции свободы». Берет он этот принцип во многом у классика либеральной мысли XIX века Бенджамина Констана. Есть два понимания свободы. Констан это называет свободой современных людей и свободой древних людей, свободой, придуманной греками и римлянами. И Берлин тоже вводит два понятия свободы – понятие негативной свободы и понятие позитивной свободы. В самом простом варианте негативная свобода – это свобода от вмешательства извне, возможность для индивида жить, как он считает нужным, делать, что считает нужным в своей частной жизни.
Я так понимаю, что это та свобода, которая на Западе сейчас?
Ну, в принципе, да. Считается, что вот западные страны в основном построили такую либеральную модель демократии, где, я очень округляю, два главных института – это рынок и парламентаризм. Рынок главное, парламентаризм нужен, чтобы дать рынку возможность работать и не мешать радостям частной жизни. Зарабатывать деньги и радуйся, как это называют, Токвиль, petit et vulgaire plaisir, маленьким вульгарным удовольствием. Вот, собственно, может быть, не смысл, конечно, человеческого существования. Конечно, это немножко карикатурное на либерализм, но есть либералы, которые так и думают. Но они тоже соглашаются, что главная задача политики все-таки в нашем мире после всех ужасов 20 века – это минимум обеспечить неприкосновенность частной сферы индивида, дать возможность быть в этой частной сфере защищенным от государства и от разного рода общественных инициатив, которые, как мы знаем, и в нашей истории много трагического наделали. Но республиканское понимание свободы, оно другое. Оно, конечно, тоже учитывает опыты 20 века, опыт тоталитарных режимов, которые, собственно, ради некой общей воли народа считали возможным уничтожать того, кто объявлялся врагом народа, врагом нации, класса, который является передовым, строит светлое будущее для всех. В итоге потенциально весь народ может рассматриваться как враг народа, и государство превращается в государство террора ради воли народа. И это в каком-то смысле может рассматриваться как патология республиканской свободы. Но современные республиканцы учитывают такую опасность.
То есть вы считаете, что вот эти тоталитарные режимы, они следствие именно республиканской модели?
Нет, конечно. Но французская революция провозгласила республику. Ради республики она установила режим жесточайшего якобинского террора, провозгласив это выражением воли народа, народного суверенитета. Таким образом, народ оказывается свободен, а каждый отдельный индивид в нем может оказаться в любой момент жертвой этого террора всех. Эта модель стала и для классических либералов образцом опасных патологий принципа суверенитета. Но для современного республиканизма это тоже очевидно, это опасность.
Тот республиканизм, о котором говорили коллеги, он для меня важен как исследовательская модель. И, безусловно, она оказывается более адекватной, чем вот либеральная модель. Понятное дело, в средние века и там, в древнем мире и даже в раннее новое время либерализма не существовало. И вот те республики, которые я изучаю, они ведь анализировались, исходя из тех моделей, тех принципов, которые существовали в то время, когда жили историки вот уже современные, или там 19 века. Это были либералы. В Российской империи это были зачастую члены там, Конституционно-демократической партии. Аналогичные явления имели место и в Германии, и в других странах. И они, конечно, рассматривали это вот с либеральной точки зрения. И, как правило, выделяли те вещи, которые с их точки зрения для них выглядели как неправильные. Ну, например, коллективное принятие решений, коллективная ответственность. Достаточно известный эпизод из новгородской истории. И в Киеве есть аналогичные явления. Допустим, вот горожане решают согласиться на предложение того или иного князя идти на войну. Ну и вот они говорят, идут все, мы все за тобой пойдем, а кто не пойдет, того хлудами побьем, то есть палками. Решение принято коллективной личностью, оно принимается совместно, демократически, в рамках того политического народа, то есть тех полноправных людей, которые имели право не участвовать в вечевых собраниях. Но если такое решение принято, то ответственность за него несут все, и ты не можешь уклониться от него. Сказать, извините, мне это надоело, я не хочу и все прочее. Вообще, средневековые республики, они были основаны на принципе единства такого. Иногда даже вот как в Новгороде об этом говорилось, братского такого единства. Это, конечно, связано было во многом еще и с церковной терминологией. Те же самые люди совместно участвовали в литургии. Очень важный такой момент, который позволяет нам понять, чем принципиально отличались средневековые. Средневековые республики, да и древние, в общем-то, тоже в Афинах, за что, значит, казнили Сократа. Дело не в конкретном обвинении, а в том, что он вот стал противостоять коллективной республиканской личности, условно говоря. Аналогичные, в принципе, явления имели место и в русских республиках. Понять это можно только через республиканскую модель.
А что все-таки для России, Олег, как вы считаете, более естественно и или желательно?
Я могу сказать, что опыт, по крайней мере, последних 25 лет показывает то, что не очень подошло. Либеральная демократия как таковая, по крайней мере, формальное копирование институтов не дало желаемых результатов. Наша задача, тех, кто занимается политической теорией, сказать, что в нынешней, по крайней мере, вот спорах по политической теории, которые идут внутри профессии, есть альтернатива. Ближе она или не ближе она нормальному гражданину Российской Федерации – это вопрос отчасти эмпирический и возможного развития размышлений на эту тему в ближайшее время. Но просто сама возможность артикулировать эту альтернативу, сказать о ней осмысленно и посмотреть на реакцию разных групп слоев населения, потому что как социологи, например, мы знаем, что не существует абстрактного россиянина, есть разная полувозрастная структура, уровни образования, региональные различия. И совершенно может быть разная реакция на одни и те же вещи. Я, например, один раз написал рецензию на фильм Кончаловского про почтальона Трепицына, и мне показалось, что эта деревня, которая описывается, она, может быть, как не смешно, сохраняет в себе какие-то еще следы новгородско-архангельской вольности. Хотя она выглядит сейчас как совершенно богом забытый уголок мира. Но, например, там дома до сих пор построены по принципу византийского Прохерона. Она была такая книга, которая регулировала то, что дома должны строиться не вдоль улицы, как потом Екатерина II, она все застроила по немецкому образцу, а шашечками, чтобы каждый двор мог видеть святыню. До сих пор русские деревни на севере, по крайней мере, сохраняют этот восточно-христианский ориентир, который воплощал собой во многом и Новгород. Поэтому что более присуще Российской Федерации сейчас, я не скажу просто. Когда мы смотрим на теорию политического республиканизма, мы обращаем внимание просто на другие феномены. Если с точки зрения оценок России по шкале либеральной демократии мы всегда не набирали много очков, если мы во всяких рейтингах всегда оказывались где-то внизу, если приезжает очередной западный исследователь, который смотрит на наше гражданское общество и говорит в ужасе, да оно же совершенно не развито, да? Посмотрите, и этого нет, и того нет, и здесь незрелость институтов, и какой хай стоит на собраниях этих ассоциаций, и договориться они ничего не могут, да и все бессильны, то тут, конечно, то, что по-английски видимо, называется doom and gloom, сплошной, значит, мрак и кошмар. Но если, например, сделать то, что случайно делал, так как он оказался в нужном месте в нужное время, наш социолог Борис Гладарев, он занимался исследованием тех людей, которые, как оказалось, умудрились создать успешное движение, хотя когда начиналось, их называли в городском правительстве отморозками. Это движение «Живой город», которое из небольшого количества людей превратилось в массу, которая смогла в конце концов поставить вопрос на повестку дня федеральной власти о том, что нельзя строить Газпромовскую башню в Петербурге. Вот это отношение к городу, что он наш, не трогайте его своими руками, потому что город принадлежит мне, это ощущение, что я участвую, и кто-то вторгается в мою жизнь, поэтому я должен что-то сделать, мое участие важно. Это вот один из примеров, скажем, очень сильного, наверное, квазиреспубликанского феномена.
С гостями нашей петербургской студии корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская обсуждала тему республиканизма. Это был фрагмент очередного выпуска программы «Петербург свободы», который впервые полностью выйдет в эфир в субботу в 12 часов 5 минут по московскому времени, повторится в 23 часа в субботу, в 4 часа утра в воскресенье, в 7 часов утра в понедельник и в 9 часов утра в следующую среду. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 14 декабря. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.